Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1178-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». И мы продолжаем с вами читать книгу пророка Агея. Вообще говоря, очень полезно иметь перед собой короткий план этой книги, потому что сама она предельно точно организована. Да и пророк Агей – человек организованный. Он администратор. Он в положительном смысле человек приземленный. Агей вдохновляет израильтян на восстановление храма. Он бросает им вызов, но он также и сам участвует в этом общем деле. И в первых 13 стихах мы видели как раз вызов, который Бог бросает еврейскому народу через пророка Агея. Мы видели также обвинение, упрек в конфликте интересов. Эти люди ставили свои собственные эгоистические интересы выше плана и замысла Божьего. Вот именно поэтому храм и не был восстановлен. А они оправдывались тем, что еще не время его восстанавливать. И дальше пророк призывает этих людей задуматься о своих путях. Ну, потому что Бог ведь на самом деле их судил, но они этого не поняли, не признавали. Они даже предпочитали этого не замечать. Их сердце не хотело принимать тот факт, что обстоятельства, которые они ощутили на себе, на самом деле были Божьим судом. Вот и призывает их пророк Агей исследовать свои пути. И дальше он передает им Божие повеление строить храм. И решение проблемы оказывается очень простым. Во-первых, они должны подняться на гору и рубить и пилить деревья. Во-вторых, носить бревна. И в-третьих, строить дом Божий, строить храм. В общем, тут получается прямо проповедь из трех пунктов, хотя и не очень захватывающая, честно говоря. Так что здесь все было предельно просто. Но и результаты были бы по-настоящему великие. Это было бы угодно Богу, и это прославляло бы самого Бога. То есть Бог тогда стоял бы на первом месте. Но в реальности происходило противоположное. И в результате материальных благословений так и не было. И пророк Агей говорит о состоянии этих людей и четко объясняет, почему все обстоит именно так. Да просто потому, что они не стали строить храм. Они решили, что пока не время. И вот мы с вами постепенно подходим к 12 стиху 1 главы. И здесь перед нами ответ израильтян на Божий призыв. Да, наконец, израильтяне отвечают. И этот ответ включает в себя несколько составляющих. Во-первых, это строительство храма, начало послушания народа. 12 стих. «И послушались Зарававель, сын Салафиилев, и Иисус, сын Иосидеков, и весь прочий народ гласа Господа Бога своего и слов Агея пророка, как посланного Господом Богом их. И народ убоялся Господа». Итак, эти люди, во-первых, проявили послушание. И, как вы хорошо помните, послушание лучше жертвы, и сокрушенный дух лучше всесожжений. И, как вы помните, послушание лучше жертвы, и повиновение лучше тука овнов. Об этом мы читаем в первой книге Царств. Также и апостол Иоанн пишет: «Если мы ходим в свете, как Он в свете, то мы имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Божьего, продолжает очищать или снова и снова очищает нас от всякого греха». Таким образом, мы должны ходить в свете Божьего Слова, и Божье Слово смирит нас, покажет нам наши слабости и наши провалы. Некоторым это не нравится. Людям, вообще говоря, не нравится, когда кто-то показывает наши грехи. Но если мы на все это посмотрим, и если мы будем с этими грехами разбираться, если мы принесем их Господу, то мы увидим и убедимся, что кровь Иисуса Христа действительно очищает нас от всякого греха. И мы имеем тогда общение с Богом. Итак, люди послушались Бога. И еще, они убоялись Бога. И вот это второе, что произошло. Помните, страх Господний – начало мудрости. Так что эти люди не только поверили Богу и послушались Его, они также убоялись Бога. И дальше обратите, пожалуйста, внимание, что они получили и подтверждение от Бога. Давайте прочитаем 13 стих 1 главы книги пророка Агея. «Тогда Агей, вестник Господень, посланный от Господа, сказал к народу: „Я с вами, говорит Господь. Я с вами“». Можно ли пожелать чего-то большего? Да, сам Бог говорит здесь: «Я с вами». Господь Иисус повторяет те же слова: «И вот я с вами до скончания века». Но ведь эти слова Господа нашего Иисуса Христа тоже основываются на нашем послушании. Помните: «Идите и научите все народы, проповедуйте Евангелие». И Он не сказал: «Я буду с вами, если вы сядете в тенечке и не станете ничего делать для Бога». Нет, друзья, никакого подобного обещания Он не давал. Просто: «Я буду с вами, когда будете мне послушны». Вот это и есть место благословения. Мы можем иметь общение с Ним. «Я с вами», говорит Господь. И ничего больше, ничего лучше, ничего более замечательного невозможно себе представить. И что же происходит дальше? Лидеры Израиля с энтузиазмом берутся за дело. Давайте прочитаем 14 стих. «И возбудил Господь дух Зарававеля, сына Салафиилева, правителя Иудеи, и дух Иисуса, сына Иосидекова, великого Иерея, и дух всего остатка народа, и они пришли и стали производить работы в доме Господа Саваофа, Бога своего». Это очень важно увидеть. Это ведь лидеры нации. Это светский лидер Зарававель. Он происходил, между прочим, из царского рода. Он был сыном Салафиилевым, и имя Салафииль – это тоже интересное слово. Оно означает «просить у Бога в молитве» или «молитвенно просить у Бога», «быть молитвенником». Я полагаю, что там была серьезная молитвенная поддержка. И обратите, пожалуйста, внимание. Эти люди начали трудиться над восстановлением Дома Божьего. И говорится здесь также об Иисусе, сыне Иосидекове. И вот Иисус, сын Иосидеков, был первосвященником среди этих людей. Это религиозный лидер тех, кто вернулся тогда в Иудею, тех, кто вернулся из Вавилонского плена. Так что здесь сотрудничали и светские, и религиозные власти. И все это происходило, как мы читаем в 15 стихе, в 24-й день 6-го месяца, во второй год царя Дария. И это 24 сентября 520 года до Рождества Христова. Итак, первое пророчество было дано 1 сентября 520 года. Вот именно тогда Бог бросил вызов своему народу, и они ответили на этот вызов уже к 24 сентября. И вот тогда Агей дал им второе пророчество. И что же произошло? Люди собрались вместе, они соорганизовались, они начали работу, и они начали рубить деревья, носить бревна, и они начали строить. Полагаю, к этому времени был уже заложен фундамент, и начали ставить также столбы для храма. Давайте прочитаем 15 стих. Я понимаю, что мы читали его уже в прошлый раз, но ничего страшного, перечитаем снова. «В 24-й день 6-го месяца, во второй год царя Дария». Вот это, собственно, и есть дата, это и есть датировка этого второго пророчества.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
И дальше мы с вами переходим ко второй главе. И перед нами разочарование народа и воодушевление, которое посылает ему Бог. И это происходило 21 октября 520 года до Рождества Христова. Обратите внимание, это уже третье пророчество, и оно также датировано прямо здесь, прямо в тексте. Давайте прочитаем книгу пророка Агея, 2 глава, 1 стих. «В седьмой месяц, в 21 день месяца, было слово Господне через Агея, пророка». Это уже не шестой месяц, как раньше, а седьмой. И это 21 день месяца. То есть они уже месяц к тому времени работали. До этого у них ушло 24 дня, чтобы соорганизоваться. И дальше около месяца продолжается строительство храма. И по этому поводу чувствуется огромный энтузиазм. Бог их ободрил. Бог ведь им сказал: «Я с вами». Но дальше мы подходим к новому разочарованию. Смотрите, что говорит Бог во втором стихе. «Скажи теперь Зарававелю, сыну Салафиилеву, правителю Иудеи, и Иисусу, сыну Иосидекову, великому Иерею, и остатку народа». Давайте остановимся. Вот это слово обращено ровно к тем же людям, которых Бог ободрял в предыдущей главе и которых Он призывал браться за восстановление храма. Те же люди, те же лидеры. Но тут мы подходим ко второй преграде, которую предстояло преодолеть народу через проповедь пророка Агея. Ну и да, надо помнить, что все это время вместе с Агеем пророчествовал и Захария. И вот книгу пророка Захарии мы как раз и будем читать следующей, когда закончим книгу пророка Агея. Мы с вами уже говорили о том, что Агей и Захария отличаются друг от друга. Это противоположные друг другу пророки. Но и Агей, и Захария – это пророки Божии. Так вот, в чем же заключалась проблема? Давайте прочитаем третий стих. «Кто остался между вами, который видел этот дом в прежней его славе? И каким видите вы его теперь? Не есть ли он в глазах ваших как бы ничто?» Иными словами, происходило следующее. Многие из тех, кто вернулись из вавилонского плена, еще помнили красоту и богатство храма Соломонова. Да, они тогда были маленькими детишками, а теперь стали очень пожилыми людьми. Но все-таки кое-что о былых временах они, конечно, помнили. Так вот, по сравнению с прежним храмом, то, что они строили, казалось хижиной. Ну, как маленький простенький деревенский домик в сравнении с дорогим и роскошным дворцом. Да, храм, который строил Соломон, был действительно изящным. Он был богато и изысканно украшен. Ну а вот этот, новый храм, не шел с ним ни в какое сравнение. Но есть здесь и еще один важный нюанс. Ведь вообще говоря, и храм, построенный Соломоном, на самом деле тоже никак не был большим. И я полагаю, что люди, которые помнили храм, помнили прежде всего его убранство, его красоту, золото и серебро, которое там было. То есть это все-таки не про размеры храма, а именно про его убранство. А убранство ведь там действительно было немалое. Весь храм был как одна большая сокровищница. И что же произошло дальше? Израильтяне восстанавливают храм. И Агей произносит следующее пророчество именно в седьмом месяце, в 21 день месяца. Но вот что интересно. Если вы откроете книгу Левит, 23 глава, и прочитаете о праздниках Израиля, то вы увидите, что на это время как раз приходился праздник поставления кущей. И это седьмой день праздника. Иными словами, это был последний большой праздник года. И я полагаю, что люди стремились сделать все от них зависящее, чтобы как можно больше продвинуться в восстановлении храма, чтобы уже в храме отпраздновать праздник кущей. И, конечно же, даже когда это здание было достроено, оно не было таким изысканным и богатым, как храм, построенный под руководством Соломона. Так вот, пришли старожилы и видят, что нет сокровищ, нет драгоценностей, нет богатого и изысканного убранства, нет золота и серебра. Никакой красоты и никакого богатства храма Соломонова просто нет. Ну и вот люди приходят, чтобы праздновать кущи. И то, что я скажу дальше, это только мои предположения. Но я эти предположения все-таки выскажу. Люди видят храм, который строили в попыхах, ускоренными темпами, чтобы успеть к празднику. И на самом деле ведь любое здание не будет выглядеть особо красивым и привлекательным, пока его не достроили. Впечатляющим оно точно не будет. Надо сначала достроить, а потом уже можно будет его и оценивать. А вот недостроенное здание в любом случае будет выглядеть именно как недостройка. И вот этот храм, храм, который строился под руководством Зарававеля и Иисуса Навина, храм, который строился при пророческом служении Агея, не шел ни в какое сравнение с храмом Соломона. Ну и реакция была весьма смешанная и неоднозначная. И вот тут нам есть смысл вернуться к книге Эздры. И нам есть смысл прочитать несколько стихов из третьей главы этой книги. Мы откроем книгу Эздры и начнем читать с 8 стиха и дочитаем до 11 стиха. «Во второй год по приходе своем к Дому Божию в Иерусалим, во второй месяц Зарававель, сын Салафиилов, и Иисус, сын Иосидеков, и прочие братья их, священники и левиты, и все пришедшие из плена в Иерусалим, положили начало и поставили левитов от 20 лет и выше для надзора за работами Дома Господня. И стали Иисус, сыновья его и братья его, Кадмиил и сыновья его, сыновья Иуды, как один человек для надзора за производителями работ в Доме Божьем, а также и сыновья Хенадада, сыновья их и братья их левиты. Когда строители положили основание храму Господню, тогда поставили священников в облачении их с трубами и левитов, сыновей Асафовых, с кимвалами, чтобы славить Господа по уставу Давида, царя Израилева. И начали они попеременно петь: «Хвалите и славьте Господа, ибо благ, ибо вовек милость Его к Израилю». И весь народ восклицал громогласно, славя Господа за то, что положено основание Дома Господня. Ну, то есть израильтяне праздновали праздник, когда был только фундамент, и, возможно, когда только-только начали ставить столбы. Но дальше обратите, пожалуйста, внимание на 12 и 13 стихи. «Впрочем, многие из священников и левитов, и глав поколений, старики, которые видели прежний храм, при основании этого храма пред глазами их плакали громко, но многие и восклицали от радости громогласно. И не мог народ распознать восклицаний радости от вопли плача народного, потому что народ восклицал громко, и голос слышен был далеко». То есть среди всех этих восклицаний радости были и другие восклицания. И даже не восклицания, а плач, вопли. Потому что люди сравнивали старый и новый храм. И они говорили: вот этот новый храм по сравнению со старым – это вообще ничтожество какое-то. Ну, то есть он ровно ничего не стоит, ровно ничего из себя не представляет по сравнению с храмом Соломона. И знаете что? Если хотите погубить проект, то вот именно это и надо сказать. Слушайте, мужики, Вы вот тут гордитесь своими успехами, своими достижениями. Но если бы вы только увидели то, что было давным-давно, в старые добрые времена. И я вот такие восклицания слышал еще в детстве. Постоянно пожилые люди говорили про какие-то старые добрые времена. Ну а сейчас говорят про старые добрые времена, имея в виду времена моего детства и немножко раньше. И знаете что? Не помню я в своем детстве никаких старых добрых времен. Могу даже сказать так. Трудные это были времена. Тяжелые. Помню, как много приходилось работать моим родителям, чтобы заработать на хлеб с маслом. Помню, как им приходилось стоять в очередях, чтобы добыть самое необходимое. И при этом они постоянно говорили, как хорошо, только бы войны не было. И я помню, как только-только пришел ко Христу, мне тогда было 17 лет, я покаялся, я пришел в церковь, я был очень рад, что Господь меня к себе привел. И на одной из малых групп я стал рассказывать о том, как это круто, как это замечательно, как здорово, что Господь спасает, и как хорошо быть христианином. И этот разговор услышал один пожилой брат во Христе, и он к нам подсаживается и говорит: «Эх, молодой человек, это, конечно, хорошо, что вы покаялись, но вот в наши-то времена какая молодежь была, какие люди каялись, какие люди тогда были замечательные. Вот я помню», – начал он. И потом нам долго-долго пришлось слушать его рассказы о том, что он помнит, и какие тогда были замечательные молодые люди, и какие мы все неправильные, и какое наше покаяние неправильное и неполное, и как мы ничего не понимаем ни в жизни вообще, ни в христианской жизни в частности. И вот все, что происходило в моей жизни, все, что происходило на моих глазах, стало казаться мелким и ничего не значащим по сравнению со старыми добрыми временами и по сравнению с этими замечательными событиями. И мне, честно говоря, было не по себе. Я тогда еще не знал о свойстве человеческой памяти все преувеличивать. Ну и вот Агею тоже, наверное, было не по себе, потому что ему рассказывают о том, как было хорошо и как все нынче не так. Да, человеческая память преувеличивает. То, что было в нашем детстве, то, что было в нашей юности, кажется нам лучшим, самым духовным, самым возвышенным, в общем, самым-самым. Да даже и не духовное. Мне тут одна женщина моего возраста сказала: «Какие в наши времена песни были! Ну да, не христианские, но не пошлые. А сейчас-то и христианские песни бывают с пошлинкой. Вот в наше-то время». И вот эти разговоры про наше-то время могут на самом деле испортить все, могут отбить желание работать, желание трудиться у любого человека. Так как же Агей решает эту проблему? Или точнее, как Бог все это преодолевает, действуя через Агея? В следующий раз мы подробнее об этом будем говорить, а я пока прочитаю 4 стих 2 главы книги пророка Агея. Это продолжение Слова Божия. «Но ободрись ныне, Зарававель, говорит Господь, ободрись, Иисус, сын Иосидеков, великий Иерей, ободрись, весь народ земли, говорит Господь, и производите работы, ибо я с вами, говорит Господь Саваоф». Я уже обещал, что мы подробно об этом будем говорить в следующий раз. Но пока скажу лишь несколько слов. Вот это стремление указывать на прошлые времена, это стремление хвастаться, хвалиться прошлыми, ушедшими временами, имеет под собой одну интересную черту, которую нам с вами важно замечать. Когда мы начинаем говорить о прошлых временах, мы обычно говорим о том, какие хорошие были люди. Мы говорим о том, какой хорошей была природа. И воздух был чище, и трава зеленее, и вода чище. Мы говорим о том, какие все были преданные Богу, Мы говорим о том, как люди каялись, как люди слышали Божье Слово. Вы заметили, однако, чего не хватает в этом восхвалении? Никогда, говоря о прошлых временах, мы с вами не скажем: «И Бог тогда был милостивее, и Божье Слово звучало тогда более убедительно». Конечно, мы об этом не скажем, потому что Бог вчера, сегодня и завтра тот же. Мы не можем сказать, что Бог был другим. Знаете, к чему сводится восхваление старых времен? Оно сводится к восхвалению себя самих или других людей. Вот мы-то были не такими, как вы. Вот наши обстоятельства были другими, и мы эти обстоятельства преодолевали. А вы вот здесь, понимаете, музыку христианскую слушаете с ударниками, с барабанами. Вы другие. Прославление прошлого времени – это прославление самих себя. И смотрите, как меняет Бог через пророка Агея сам взгляд, сам фокус вот этих израильтян. Он говорит: «Работайте, и я с вами». Вместо того, чтобы вспоминать, какими сильными, какими уверенными, какими духовными были они сами, Бог говорит: «Слушайте, я буду с вами. Я буду с вами сейчас». Но тут возникает еще один вопрос. А был ли Бог с иудеями в то время, прямо непосредственно перед Вавилонским пленом, когда храм был красивым, когда храм был изысканным, когда храм был богатым, и храм был еще целым, он был нетронутым, он был неразрушенным? Храм-то стоял. А был ли Бог с этими людьми? И еще один аспект этого же вопроса. Может ли быть так, что красота храма, убранство храма на месте, но славы Божьей нет? Об этом, друзья, будем говорить уже в следующий раз. Ну а пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.